Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Карантин, закрывший театры, вынуждает режиссеров, драматургов и актеров перебираться в виртуальный мир. Спектакли ставятся в интернете, актеры репетируют и выходят на сцену в Зуме. Британская труппа Тима Этчелса поставила Zoom-спектакль в трех частях, выходивших в мае каждую неделю, и завершила его дискуссии со зрителями. Это история и о самом Зуме, который, мгновенно объединяя, не дает собеседникам расслышать друг друга, об отчаянии локдауна, а заодно и о вирусе-убийце. В одном из окон Зума непременно присутствует безмолвное напоминание о смерти. Запись эксперимента Этчелса показывал своим актерам режиссер Владислав Наставшев, поставивший первый в истории Рижского русского театра имени Михаила Чехова интернет-спектакль. Пьеса петербургского поэта Сергея Уханова «Черновик» идеально подходит для онлайн-постановки. Герои находятся рядом, но заключены, как в тюремных камерах, в своих экранах Зума. Они вроде бы живы, но уже умерли. Во всяком случае, пища им почти не нужна. Тень отца, много лет назад отравленного свининой, является и проклинает мать, сына, слепого точно Эдип, и свою любовницу Азизу. Разумеется, это история Гамлета, но переписанная Панком Беккетом. Трансляция спектакля «Лабиринта» о связи времен людей и призраков идет из театра, но все актеры находятся в разных помещениях. «Черновик» стал самой обсуждаемой русскоязычной премьерой карантинного Zoom-сезона. Я попросил режиссера Владислава Наставшего рассказать о том, как он создавал спектакль. Я читал, что Латвия очень спокойно пережила эпидемию, или, по крайней мере, вот этот ее нынешний этап, совсем немного заболевших, очень мало жертв, меньше, чем в соседних балтийских странах, и при этом жесткого локдауна не было. Это так, и как ваш театр функционировал вот в эти месяцы?
Да, это абсолютно так. Я все равно полтора месяца посидел в изоляции, что, в принципе, было очень интересно и круто. А потом мне надоело сидеть в изоляции, и я начал выезжать на велосипеде сначала, а потом потихонечку, когда разрешили как-то что-то это, встречаться, стало понятно, что все-таки не будет у нас какого-то ужасного всплеска смертей и заболевших, то стали мы встречаться друг с другом. И вот мы начали репетировать, находясь по своим домам. В Зуме мы встречались, а потом в какой-то момент разрешили собираться в театре при условии соблюдения 2 метров. Есть там какие-то ограничения. Вот так вот мы это выпускали в итоге в театре. То есть артисты, трансляция идет из театра, но все артисты сидят в разных помещениях своим компом.
Я вчера смотрел интервью с моим любимым театральным режиссером Ромео Костелуччи, и он сказал, что предпочел во время карантина вообще ничего не делать, а просто отдаться созерцанию и наблюдать за этим уникальным моментом в истории человечества. Но это, я вижу, не ваш выбор. Вы хотите работать.
Да, наверное, Ромео Костелуччи, во-первых, может себе это финансово позволить, отдаться моменту. По-разному можно к этому отнестись, это раз. С другой стороны, да, у меня почему-то какой-то невероятный всплеск желания что-то делать, потому что я просидел полтора месяца, и вот у меня тоже был такой же момент, что я наслаждался одиночеством, наслаждался такой особенностью вот этой всей ситуации, а потом мне просто это надоело, мне просто стало скучно, и я стал себе придумывать какие-то занятия, чтобы как-то развлечься, и в итоге сам теперь не рад, потому что не придумал, по-моему, слишком много всего. Ну, ничего, будем разбираться.
Этот опыт онлайн-постановки. Какие плюсы и какие минусы?
Были такие моменты, когда у нас вдруг останавливался интернет, почему-то ломался, и мы, чтобы не терять время репетиции, мы вынуждены были там на 2 метрах как-то все равно в живом пространстве все это делать. И, конечно, артистам это приятнее, и сразу все вещи они становятся понятнее, потому что все-таки пьеса это написана для сцены. Ее можно представить в Зуме бесконечно, какой-то стратосфере, в которой все уже находятся, и непонятно, живые или мертвые. Но все-таки она для сцены, и артисты, конечно, они соскавались по сцене, по какому-то живому общению. Сразу была видна эта разница. И дальше наша задача была сделать так, чтобы все-таки это работало в Зуме. Зум как эти окошки с этими обоями, как камера заточения, в которой находятся герои, как в прямом смысле, принимая внимание, да, контекст этой ситуации с коронавирусом, так и в переносном смысле. Это как бы такой образ, невозможность героев освободиться, выбраться из своих собственных травм, обид и вообще невозможность или нежелание что-либо изменить. Мне трудно сейчас говорить про достоинство, просто это реальность. Что там сравнивать? Ну вот такой был опыт, такой период, который в России вообще еще не закончился даже, да, там все только в разгаре самом. И поэтому, наверное, мы позволяем себе так много иронии, шутить над этим. Потому что мне, в принципе, кажется, что если это все переходит в онлайн, то отменяются все законы вообще, какие бы то ни было. Что все, в принципе, становится неважным. Любые обиды, любые какие-то разборки. Я с удивлением, например, смотрю за тем, как в Фейсбуке это все продолжается. Люди продолжают, несмотря на то, что происходит, люди продолжают все равно жить так, как будто бы ничего не изменилось. Они так же ссорятся, так же мелочно друг другу придираются. И мне кажется, это так странно, потому что мы же в стратосфере уже все находимся давно. То есть это понятно и... Серьезно относиться к чему бы то ни было, просто смешно. Все, мы же в другом мире уже живем. И ты понимаешь, насколько это все, в принципе, все вот эти споры не имеют никакого смысла совершенно. И в них ввязываться. Почему я, собственно говоря, держусь все время подальше, то мне кажется, что это какой-то ужасный бессмысленный.
Я вам скажу, какой главный плюс в такой постановке, на мой взгляд, на взгляд зрителя, то, что я могу ее посмотреть. Я, конечно, очень много знаю о вашем театре и читал, но я в жизни не был ни на одном спектакле Чеховского театра в Риге, потому что я в Риге не был 20 лет. Но вот сейчас я оказался в вашем театре и посмотрел. Это все-таки очень здорово, потому что вы обращаетесь к аудитории, которая в жизни бы не попала в ваш театр в Латвии. Это такой челлендж.
Да, наверное, это плюс еще... У нас же специфический тоже зритель, как и любой зритель. В принципе, он специфический. А наш зритель специфичен тем, что для них это же все вообще непонятно, как к этому относиться, к творчеству Сережи Уханова, к этой эстетике Сережи. Мы просто с Сережей все время пытаемся понять, почему большое количество людей вообще не врубается, то, что происходит на экране. Они просто вообще не врубаются. Они не понимают, что происходит. И мы с Сережей пытаемся понять, почему так. И приходим к выводу, что мы просто живем уже в каком-то запределье. Вот эта вот патологичность всего, это нами принято как норма, что ли, как реальность, а люди до сих пор притворяются нормальными, что ли. Хотя понятно, что такой нормы не существует. Но все почему-то стоистово за нее держатся. Непонятно.
В принципе, вы же могли один раз поставить этот спектакль, а потом просто показывать запись. Но вы решили каждый раз показывать его снова, как в настоящем театре. Почему?
Живой момент. Мне показалось, что важно, что это происходит вживую. Помимо того, что театр предполагает скопление определенного количества людей об одном месте, вторая отличительная черта театра, что он происходит здесь и сейчас. И это здесь может доставать как угодно. Стратосфера, пространство. Но это все равно здесь. Я просто подумал, что эффект живого выступления, он важен, супер важен для театра. Возможно, этим и отличается театр от кино, а не какими-то там эстетическими моментами. И, в принципе, мне кажется, что... Может быть, это потому, что я знаю, что это происходит вживую. Но мне кажется, важно тоже, что зрители тоже понимают, что это происходит вживую. Что это не запись, которыми пестрит интернет. Я даже не знаю, меняет ли это что-то или не меняет. Может быть, это чисто какая-то принципиальность моя, которая не имеет... Ну, конечно, мы думали о том, чтобы записать. Но потом все-таки решили, нет, пусть играют вживую. И потом они все время по-разному играют. И так же, как и в театре, интересно смотреть за тем, как развивается спектакль, как артисты все больше и больше понимают, даже на каком-то интуитивном уровне. Как новые и новые смыслы какие-то начинают появляться. То есть Сережа же в пьесе, она же очень полифонична, в смысле планов каких-то смысловых. Одновременно это и детские травмы, лично Сережины и мои, потому что все это очень похоже у нас, почему я его и ставлю. Это и какое-то социальное высказывание, это и политическое высказывание, это философское высказывание. Все эти планы, они идут постоянно вместе. И на самом-то деле в этом плане это очень сложно это ставить. Как чтобы в результате, не играя этого, возникали некое, что ли, мерцающие, да, вот эти смыслы, чтобы они проявлялись, как во время проявки фотографий, например, что ли, можно так это сравнить. Проявляются какие-то смыслы, ты их считываешь. При этом это нельзя объяснять, нельзя тыкать пальцем, нельзя никого наряжать, никакие там флаги, грубо говоря, чтобы понять, что это у нас про Россию история, или это у нас столкновение российской ментальности и восточной ментальности, это ирония над тем, как россияне относятся к гастарбайтерам, или религиозные какие-то споры. Я готов Сережу ставить неустанно, но при этом, как только я это предлагаю какому-то театру, все пугаются. Всем кажется, нет, и как это все то ли мерзко, то ли странно, то ли старомодно, то ли непонятно. И мне приходится прямо доказывать, что нет, это же прекрасно. Все, это же в этом же столько всего. Там такие, с одной стороны, глубины, с другой стороны, такой прекрасный юмор во всем этом. В принципе, если бы не этот карантин, который сейчас возник, не было бы этого спектакля. Потому что там не факт, что театр это выпустит на большой сцене, хотя я все время это продвигаю, хочу, чтобы это вышло прямо на большой сцене с декорациями большими, дорогими, какими-то очень красивыми. Мне кажется, нужно какую-то поляну делать прекраснейшую с могилкой и так далее. Ну вот, если бы не карантин, то это бы и не вышло все. А так как сейчас театры в такой ситуации находятся, что они, в принципе, заинтересованы в каком-то новом продукте, при условии, что это не будет дорого, это вдруг стало все возможно.
пьесу ведь пришлось адаптировать для этой онлайн-премьеры, для Зума. Пьеса там немножко по-другому вся выглядит. Я уже читал некоторое время назад.
Я попросил Сережу дописать вступление, потому что мне показалось, что для полноценного театрального вечера маловато. Что нужно еще что-то, либо еще одна пьеса, и тогда пусть это будет такой дабл билл, первый акт одна пьеса, а второй акт другая, например, Сережина пьеса, либо нужно эту пьесу, у него есть замечательный рассказ «Половая щель» на директрису театра, который очень несчастен в личной жизни, пытается наладить свою личную жизнь, но при этом очень любит экспериментировать и очень занят своей карьерой тоже. И я говорю, что давай, может быть, объединим вот этот твой рассказ, пусть этот рассказ будет рамкой, и параллельно развиваются репетиции его спектакля «Черновик». И Сережа, видно, стал что-то писать, и поэтому, когда я попросил написать вступление, говорит, а вот у меня уже есть, я начал тут писать про директрису, которая произносит какую-то вступительную речь, и я говорю, давай. И все, и он ее дописал, а так мы изменили только одно слово. В песне написано «Давайте будем перемещаться по сцене и изображать видимость активной деятельности». Я говорю, давайте сделаем не по сцене вы перемещаетесь, вы будете двигаться в экране. Вот это единственная вольность, которую мы позволили себе. А так, в принципе, это все так и есть. Ничего не добавлено, не убавлено, ничего не сокращали, ничего не переписывали. Просто я работал с артистами над тем, чтобы они представили, что они 13 лет живут уже в Зуме. И уже сходят просто с ума. Единственная разница, что заточение, которое обозначено в пьесе, оно не заточение не столько в комнате, сколько они в виртуальном пространстве заточены. Это уже даже не люди, а какие-то голограммы людей.
Будете еще ставить такие онлайн-спектакли или это единственный опыт?
Пока что я не планирую онлайн никаких больше спектаклей. Понимаете, Дмитрий, я же все-таки за игровой театр выступаю. А мне кажется, что онлайн предполагает отказ какого бы то ни было игрового фактора. Мне кажется, что в онлайне, в принципе, может существовать эстетика, например, Вырыпаева или эстетика Волкострелова. Хорошо как-то ложится на онлайн, потому что они даже вживую играя, они уже как будто бы в онлайн находятся. В этом нет объема, в хорошем смысле этого слова. То есть это не 3D, это как бы 2D. Эмоциональности как таковой человеческой нету. Там есть какая-то совершенно другая уже эмоциональность, другая фактура мышления, что ли. И поэтому, на мой взгляд, эти ребята, они могут совершенно спокойно остаться в онлайне. А я все-таки за игру, я обожаю декорации на сцене. Ну, то есть я люблю это все. И поэтому, когда начинаются спектакли в стиле конференции, например, какие-то документальные лекции, спектакли в форме лекции, мне это все чуждо, мне потому что сразу скучно и хочется зевать. Я хочу какого-то хулиганства, хочу игры, хочу иронии. И мне кажется, что это никто не отменял. Либо, если это отменили, кто-то вдруг отменил, то я хочу сопротивляться этому. Поэтому, когда мои друзья привозят какие-то экспериментальные постановки, где там один человек стоит за конторкой и что-то говорит, даже если он это хорошо делает, мне все равно, ребята, ну где же декорации, где романтика, где хулиганство какое-то, где панк, куда он делся. Я хочу вот это всего. И не плевать, если это выглядит как-то ретроградно. Мне даже это нравится, что ли.
Режиссер Владислав Наставшев рассказывал о своем онлайн-спектакле «Черновик». На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». Эпидемия коронавируса в очередной раз подчеркнула проблемы, возникшие с началом индустриальной революции. Ущерб, наносимый машинами и обслуживающим их человеком окружающей среде, становится все серьезней. Уже в XIX веке писатели предупреждали, что все это приведет к экологической катастрофе. Французский литературовед Жан-Поль Энжелебер изучает эти предсказания. О его книге «Представьте себе конец света» рассказывает парижский корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский.
Жан-Поль Энжелебер по профессии компаративист. Один из лучших во Франции специалистов по сравнительной литературе, преподающий этот предмет в университете города Бордо. В первых же строках своего эссе Энжелебер подчеркивает, что анализируемые им литературные тексты – это не предвестники библейского апокалипсиса, необратимого конца времен, а попытки заглянуть в возможное, скорее даже в наиболее вероятное будущее человечества. И сделать это невозможно, не уяснив себе, что мы живем в эпоху антропоцена. Но что такое антропоцен? Термин этот сам по себе не нов. Но в современной геологии понятие это связывают с именем голландского ученого, лауреата Нобелевской премии по химии 1995 года Пауля Крюцена. Согласно концепции профессора Крюцена, переход в новую геологическую эпоху антропоцена, в буквальном переводе с греческого «эру человека», совпадает по времени с началом индустриальной революции начала XIX века и с непрекращающимся с тех пор ущербом, наносимым машинами и обслуживающим их человеком окружающей среде. В 1805 году, напоминает Энжи Либер, в Париже появляется книга «Последний человек», автор которой Жан-Батист Кузен де Гренвиль рисует картину мира, уже чем-то напоминающую мир, в котором мы с вами живем сегодня, в котором, правда, на грани полного вымирания не находились тысячи и тысячи видов животных, как в наши дни, а жертвами пожаров не становились миллионы гектаров леса и его обитателей. Вот всего лишь одна жуткая деталь. По данным Зоологического общества Лондона, за период с 1970 года численность диких животных на планете сократилась примерно на 25-30%. Это и есть антропоцен в действии, когда человек, не заботясь о последствиях, собственноручно и яростно пилит тот самый сук из притчи, сук, на котором он сидит. Через 40 лет после книги «Последний человек», то есть в 1845 году, появилась книга Эмиля Сувестра «Мир, каким он будет». Позволю себе здесь небольшое отступление. В повести Андрея Платонова «Чевенгур» лесничий говорит своему сыну, что решающую жизнь истины существует тайна в заброшенных книгах. И действительно, кто сегодня в той же Франции читает книги Жана Батиста Кузена де Гренвиля и Эмиля Сувестра, кроме профессора-эрудита из города Бордо Жана Поля Энжелибера? Корпус книг, которые использует автор для демонстрации своего главного тезиса, велик и разнообразен. Почему я и ограничусь всего горсткой имен и названий? Среди французских авторов назову Антуана Володина, некоторые книги которого существуют в русском переводе. Сюда же относятся и Селин Минар, и Робер Мерль. Но самые интересные, на мой взгляд, тексты принадлежат перу англоязычных авторов, таких как канадская писательница Маргарет Этвуд и американец Кормак Маккарти. Несколько слов об Антуане Володине, самом, пожалуй, загадочном из ныне пишущих французских писателей, родившимся во Франции в 1950 году и тщательно скрывающим свое настоящее имя. Антуан Володин – это псевдоним, равно как псевдонимами являются и другие имена, под которыми он публиковал книги. Назову такие вымышленные имена, как Эли Кронауэр, Мануэль Дрегер и Луц Басман. И еще одна деталь. Антуан Володин знает русский язык и перевел несколько книг с русского на французский. А теперь два слова о его книге «Малые ангелы», которую анализирует Жан-Поль Энжелибер. «Мира, в котором жили тысячи и тысячи поколений людей, больше не существует. Природа, животные, моря, океаны не выдержали цикла взрывов ядерных реакторов, войн с применением атомного оружия, массивного использования химических удобрений, лесных пожаров, превращения морской акватории в плавучую мусорную свалку, миллионов тонн пластмассовых бутылок и так далее. В мире утвердился принцип неодарвинизма – выживание сильнейших, самых злых, самых циничных, а заодно и самых богатых олигархов, сопровождаемых свитой их халуев-пропагандистов. Вот короткий фрагмент из речи одного из персонажей «Малых ангелов», носящего, как и все остальные, странное имя, имеющее, однако, как часто у Антуана Володина, славянские корни. И так говорит Варвалия Ладенко. Варвалия Ладенко отложила в сторону свою винтовку, глубоко вздохнула и обратилась к слушающей ее толпе. «Слушайте, придурки, слушайте, безмозглые! Перед нами простирается выжженная земля, леса, превратившиеся в горы пепла, планета, которую заполняют гигантские свалки, но также города, ключи от которых находятся в руках международной мафии, в руках циркачей, контролирующих своих платных клоунов, контролирующих телевидение, предназначенное для их развлечения, а заодно имеющие целью заставить нас верить в то, что они нам рассказывают. Конец цитаты. Тексты авторов, которые выбрал для своего эссе Жан-Поль Энжелибер, при всем их разнообразии, имеют одно общее свойство. В этих книгах, написанных так, как будто они написаны автором, уже после собственной смерти, так высказался, кстати, Андрей Синявский о колымских рассказах Варлама Шаламова, и так в этих книгах, считающих конец жизни на земле, вполне реальной гипотезой, присутствует, как ни странно, надежда, как будто человек, способный испытывать боль, гнев, протест против несправедливости, еще не окончательно опустил руки и сдался на милость победителя. Мотором действия здесь служит фраза Виктора Гюго. Надежда была бы величайшей из сил человеческой души, если бы не существовало отчаяния. Не знаю, был ли Гюго автором этого афоризма, но в любом случае фраза эта находится в его романе «93-й год», одной из лучших, на мой взгляд, книг французского классика. Самому подробному и тщательному анализу Жан-Поль Энжелибер подвергает книгу американского писателя Кормака Маккарти «Дорога», доступную русскому читателю. Пересказывать содержание этого романа не имеет смысла. Напомню лишь, условно говоря, завязку и развязку. Экспозиция – это сплошной мрак и отчаяние. Соединенные Штаты превратились в клочок выжженной земли, по которой рыщут бандиты и людоеды. Мать семейства, не выдержав лишений, кончает жизнь самоубийством. А отец решает отправиться в путь вместе с малолетним сыном в надежде выйти к морю. Это и есть дорога. Отец болен, а после раны, нанесенной стрелой мародера, понимает, что его конец близок, и велит сыну продолжить путь в одиночку. Мальчик уходит, но возвращается. Присутствует при кончине отца, и читателю кажется, что вскоре после отца наступит и черед сына. Но Кормак Маккарти придумал для своей дороги другой конец. Речь идет о внезапном появлении семьи, отца, матери и двоих детей, людей будто чудом спасшихся от воздействия людоедской среды. Они-то и заберут мальчика с собой. Говоря о книге Кормака Маккарти, не лишне думаю напомнить такую деталь. Автор посвятил свою книгу своему 7-летнему сыну. Жан-Поль Энжелибер уделяет много внимания трилогии канадской писательницы Маргарет Этвуд. Трилогия безумного Адама. Именно так. Адама с двумя «Д». Как будто все ясно. Библейский Адам, который пишется с двумя «Д», чтобы подчеркнуть эффект отстранения или отчуждения, окончательно сошел с ума. Ибо как можно иначе объяснить тот факт, что люди с поразительной скоростью уничтожают все живое, жгут и отравляют воздух, сушу и моря, пренебрегают предупреждениями о глобальном потеплении. Имя французской писательницы Селин Минар, пожалуй, меньше известно за пределами Франции. Но в своем эссе «Представьте себе конец света» Жан-Поль Энжелибер уделяет ей внимание, которого она заслуживает. Здесь следует сказать несколько слов о книге Селин Минар «Большая игра». Небольшое отступление. Выход из печати в 1719 году. Роман английского писателя Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» положил начало так называемому поджанру приключенческих романов, получивших общее название «Робинзонада». Так вот, «Большая игра» Селин Минар – это тоже своеобразная робинзонада, но в ее книге единственное действующее лицо – женщина. И оказывается, она в полной изоляции, не в результате кораблекрушения, а по своей собственной воле, не желая больше быть частью цивилизации, уничтожающей живое. Будучи классной альпинисткой, как и сама Селин Минар, ее героиня находит убежище на склоне высокой горы, где ценой больших усилий разводит огород и уделяет много времени любимым занятиям – музыке и наблюдению за животными. Еще одно важное различие между Робинзоном Крузо и героиней романа Селин Минар. Если Робинзон оказывается на необитаемом острове по воле судьбы, то для женщины, живущей в полном одиночестве на горе, это выбор. А само решение можно назвать эскапизмом, уходом в инореальность. Жан-Поль Энжелибер опубликовал свое эссе за несколько месяцев до вспышки пандемии коронавируса. Но должен сказать, что сегодня его книга читается как-то совсем по-иному, по-особому. Как будто этот самый вирус и его неисчислимые последствия дают некоторое предвкусие, что ли, возможного конца света, когда все, ранее казавшееся стабильным и надежным, что собой разумелось, как, скажем, свобода передвижения, перестало быть таковым. Еще одна любопытная деталь, связанная с книгой Энжелибера. Когда началась пандемия коронавируса и закрылись, наряду со множеством других, все книжные магазины Франции, он разместил свою книгу в интернете, что было, разумеется, достойным внимания жестом солидарности. Обобщая, скажу так. Коронавирус не принес с собой новых смыслов, но он как бы заострил наше зрение и слух, готовность вообразить вещи, которые вчера еще казались невообразимыми.
Размышления Семена Мирского о книге Жана-Поля Энжелибера «Представьте себе конец света» завершили выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!